Часть первая. Древний Восток. Глава первая. Месопотамия. Что касается Азиатского Востока, то тот материал, который был добыт благодаря изумительным успехам в области изучения клинописных табличек еще и теперь, даже после открытия кодекса Хаммурапи, Хаммурапи, царь Вавилонии, правивший около 1792-1750 годов до нашей эры, не приведен в такое состояние, чтобы тот, кому приходится изучать лишь переведенные тексты и вообще черпать из старых рук, мог рассчитывать в своем анализе хозяйственной жизни на окончательные результаты. И как раз тексты, более всего важные для изучения правой социальной истории, часто не поддаются истолкованию. А при пользовании ветхозаветными книгами, несмотря на работы Вильгаузена, Мейера, Гуте, Эрмиаса, Винклера и за последнее время Меркса, все еще остается чрезвычайно темным вопрос о том, где произведения в стиле государственного романа, появившиеся после пленения евреев, перестают окрашивать действительность. Поэтому и ниже следующие поневоле краткие замечания могут быть сделаны лишь с величайшими оговорками. В культурных государствах Месопотамии, наряду с разведением всяких домашних животных, сельское хозяйство также очень рано, особенно в Вавилонии, в сильной мере развелось в интенсивное огородничество. Кроме хлебных полей, мы видим в качестве обычной составной части всякого значительного состояния сады финиковых пальм, а наряду с хлебом – сезам в качестве главного предмета потребления. Наряду с этим в различных источниках встречаются всевозможные овощи и бобовые растения – репа, редис, огурцы, колоквинты, лук, чеснок. Этот последний является предметом поставок в чудовищных количествах – по 100 тысяч единиц меры. Укроп, латук, свекла, кишнец, кориандр, шафран, иссоп, тмин, ежевика и так далее, которые разводились преимущественно в царских садах. Сезам – то же, что и кунжут. Колоквинты – горькие тыквы. Латук – род трав, реже кустарников, семейства сложноцветных. Латук посевной, салатное овощное растение. Кишнец, то же, что кориандр. Иссоп, род многолетних трав и полукустарничков семейства губоцветных. Иссоп лекарственный, содержит эфирные масла, применяемые как пряность. Зато лесов нет. Строевой лес ассирийский царь приобретает оружием в Ливане. О его охотах в лесах по скатам северных гор надписи сообщают вперемешку с военными подвигами. Разведение скота, овец и крупного рогатого скота, играет в кодексе Хаммурапи видную роль, но, очевидно, крупнейшим владельцем скота является сам царь. Основой земледелия является искусственное орошение. С каждым новым поселением связано прорытие нового канала. Земля здесь есть в специфическом смысле продукт труда. Место относительно индивидуального труда по расчистке первобытного леса здесь занимает по необходимости в той или иной форме осуществляемый общественно-хозяйственный труд по сооружению каналов. Именно в этом, как и в Египте, в конечном счете коренится чрезвычайное экономическое могущество местной царской власти. Уже надписи, относящиеся к самому древнему, шумеро-аккадскому культурному центру, переполнены вопросами о каналах и искусственном орошении. То же самое мы встречаем позднее на Ассирийском севере. Всевозможные барщинные повинности по постройке плотин и рытью каналов с одной стороны – многочисленные царские надсмотрщики с другой быстро направили древнюю городскую царскую власть на путь бюрократического управления. На войне желанной добычей царей Вавилонии и Ассирии, в особенности последней, этого обширного разбойничьего государства, неизменно является прежде всего одно – подданные, которые сейчас же должны прорыть новый канал для нового города и поселиться в этом городе сначала на льготном положении в отношении барщинных повинностей и податей, чтобы затем приумножить источники доходов и могущества царя. Ассирийские цари эпохи завоеваний настаивают, чтобы покоренные народы дань и подати платили как ассирийцы, которые, следовательно, со своей стороны тоже считаются объектом владения царя. Первоначально это было не так, да и позднее это не было проведено вполне последовательно. Город Вавилон ссылается в одном письменном обращении к ассирийскому царю на привилегии, которые были дарованы ему его предшественниками, определенного рода иммунитеты, прежде всего очень благоприятные для интересов торговли законы о чужестранцах. Другие города тоже имеют гарантированные привилегии. Случается, что старейшина, например, Вавилона и Сиппара, Сиппар – город примерно в 25 километрах к северу от Вавилона на реке Евфрат. Созываются для совещания относительно постройки храма, и что ассирийский царь после постройки своего нового дворца угощает в нем ассирийских знатных и горожан. Но это уже не меняет общего основного характера отношений. Хозяйство царя – это превосходящие своими размерами частные хозяйства ойкос. Он получает питание, первое, из царских землевладений и от находящегося у царя во владении обширного количества крепостных и иных зависимых людей. У шумерского царя, как очевидно, и у всех позднейших царей были собственные пастухи. Второе, из а. барщин и б. натуральных взносов подданных. Каково было в отдельные периоды соотношение между удовлетворением потребностей с помощью собственного хозяйства на землевладениях при помощи собственного скота и с помощью податей, остается неясным. Полевые продукты, в противоположность, может быть, по крайней мере в древнейшую эпоху, скоту, получались преимущественно в виде податей. Точно так же неясно соотношение между трудом собственных рабов царя и барщины подданных, но и оно также, по-видимому, довольно изменчиво. Это в природе вещей. Совершенно так же, как и фараоны, шумеро-аккадские городские цари постоянно были заняты регулированием барщины, заботой о пище и питье принудительно набранных рабочих и о следуемом им вознаграждении натурой. У царя имеются всевозможнейшие амбары, сараи, сарай для экипажей, хлебный амбар, денник для скота, склад пряностей, сокровищница и так далее, и мастерские. Шумерский царь ввозит золото из-за границы, перерабатывает его в собственной мастерской в драгоценный колчан, из камней с царской каменоломни делают в собственной мастерской царя статуи, прежде всего в собственных царских мастерских изготавливается все для построек царя, для чего издалека привозится дерево. Рабочие силы служат ему при этом, очевидно, наделенные участками земли, поселенные вокруг царского бурга и обязанные за это выходить на барщину ремесленники. Бург – позднелатинское слово, укрепленное поселение городского типа. Ассирийские цари для удовлетворения своих колоссальных строительных надобностей впоследствии пользуются трудом как военнопленных, так и своих туземных, обязанных выходить на барщину ремесленников, трудом последних для более тонких работ. Санхириб имеется в виду Синахириб, сын Саргона II, царь Ассирии в 705-680 годах до нашей эры. Хвалится своими техническими нововведениями в литье бронзы и насмехается над своими предками, которые по своему неразумию заставляли стонать всех ремесленников. Определенные границы между царскими рабами и обязанными выходить на барщину политическими подданными царя, очевидно, не существовало. Третье. Шумерский царь отбирает лодочников и их капитана и посвящает их храму. Очевидно, царь в то время не был расположен самолично вести собственную торговлю. Но то, что первоначально он ею занимался, не подлежит сомнению, и известно, что эта собственная торговля существовала в виде постоянного обмена подарками с иностранными князьями еще 1000 лет спустя. Несомненно, как раз монополизация посреднической торговли при устьях рек и была древнейшей основой могущества городских царей юга страны, который поэтому и был древнейшим очагом царских ойкосов, как в Египте область дельты Нила. Четвертое. Именно в Ассирии в казну царя текли средства из добычи от разбойничьих войн, которые царь ежегодно предпринимал, находясь на высоте своего могущества. Одним из важнейших государственных ресурсов, в частности, запасным фондом для займов, служили здесь, как и на всем Древнем Востоке, в Древней Элладе, принадлежавшие храмам сокровища. Умножение этих сокровищ, фиксирование всякого рода платежей, адресуемых храмам в тех или иных случаях, в частности, плата при вступлении в брак, преследование тайных жрецов, колдунов и еретиков в пользу монополии признанного бога было делом еще шумеро-аккадских городских царей. Правда, способствуя образованию у храмов больших запасов благородных металлов и натуральных продуктов, а также земельной собственности, царь своими руками создавал такое экономическое могущество храмового жречества, которое иногда могло быть опасно ему самому. Жрецы получали возможность с переменным успехом вести борьбу с владельцами светских ленов и чиновниками за господство над троном и за эксплуатацию этого господства, что мы и наблюдаем впоследствии почти повсеместно. В социальном отношении жреческие роды ведут себя там, где они имеют власть, совершенно так же, как городские знатные роды в Древней Греции. Древним местным городским царям эпохи до Хаммурапи приходилось постоянно бороться, с одной стороны, против обременений слишком большими поборами, закабаление за долги и лишение владений бедных жрецами. С другой стороны, они должны были не давать чиновникам возможности, первое, использовать барщину подданных в собственную пользу, второе, сокращать содержание, полагающееся при отбывании ими барщины, третье, оказывать давление при определении цены при продаже продуктов или даже прямо принуждать продавать их по дешевым ценам, особенно скот, магнатам. Для борьбы с этим последним злоупотреблением были установлены таксы на продукты. Если шумерский царь говорит о себе, что он водворил свободу и устранил существовавшее прежде закабаление, то под этим надо разуметь только первое. Сокращение или отмену известных государственных барщинных повинностей. Второе, а также и устранение присвоения частными лицами права на эти барщины. Но прежде всего и чаще всего, опять-таки, третье, защиту бедных путем обеспечения им правосудия и путем охраны заработка и владения крестьянина и мелкого горожанина от противозаконных посягательств. В каком именно смысле надо понимать это последнее, остается неясным. Как об особенно тяжком требовании магнатов, то есть чиновников и крупных землевладельцев, светских, а иногда и жреческих родов, упоминается о том, что задолжавший, здесь это значит закрепощенный, государству или светской или духовной знати мелкий владелец должен выплачивать им свой долг чистыми деньгами. Следовательно, экономическая ситуация очень сильно напоминает то, что было в Элладе в эпоху до законодательств. До эпохи законодательств в VII-VI веках до нашей эры господствовавшее в Греции обычное право было модифицировано и зафиксировано отдельными законодателями – Дракон, Солон, Клисфен. Основное различие составляет безмерно могущественное положение жрецов и бюрократической организации государства. Царь старается, как греческий тиран, по крайней мере в Древней Элладе, обеспечить себе симпатии крестьян и мелких горожан, Но, несмотря на борьбу с чиновниками, царь нуждается в бюрократическом аппарате. И, несмотря на борьбу с жрецами, ему необходима легитимация, которую можно было получить или путем апофеоза, как в Египте, или путем утверждения со стороны божества. Апофеоз, от греческого слова «обожествление», прославление, возвеличивание какого-либо лица, события, явления. Легитимация, от латинского слова «законный», признание или подтверждение законности какого-либо права полномочия. Цари, опиравшиеся исключительно на военную силу в завоеванном крае, в Ассирии, старались и успешно освободиться от контроля жрецов. Древним культурным государствам это было труднее. В Вавилоне, где теократия приняла гораздо более законченные формы, чем в ассирийском военном государстве, царь считался данником Божиим, и это выражалось в ежегодном новом вкладе в храмы. Подати, вносимые подданными, изначально, насколько нам известно, представляли собой разного рода, едва ли поддающиеся точному разграничению платежи зерновым хлебом, впоследствии сообразованные с правовым положением плательщика и с качеством его земли, а также платежи всякими другими продуктами, непременно натурой, в весьма, по-видимому, значительном количестве. Арендные договоры обыкновенно содержали параграфы, касающиеся уплаты этих платежей. Сохранились обломки кадастровых карт. Кадастровые карты, от слова «кадастр», систематизированный свод сведений, составляемый периодически или путем непрерывных наблюдений над соответствующим объектом. Или же описание и оценка частных земельных владений с целью проведения правильного налогообложения и прочее. Затем следует взимавшиеся, по-видимому, и со свободных, во всяком случае, с женщин, быть может, первоначально со всех неспособных носить оружие, поголовный налог. Наряду с этим позднее встречаются отдельные пошлины со всякого рода сделок, как, например, с продажи рабов и земельных участков. Там, где за нарушение контракта устанавливался штраф в пользу государства, там, в древнейшие времена, это, по-видимому, была еще просто барщинная работа на царя, работа в виде наказания, как наследие эпохи, когда царская власть опиралась всецело на барщину подданных. К повинностям, которыми облагалась земля, принадлежала и поставка воинов. Во времена персидского владычества эта повинность выполнялась посредством заместителя. Но каким в экономическом смысле способом, особенно в таком специфически военном государстве, как Ассирия, создавалась и содержалась весьма значительная, если даже отбросить все возможные, впрочем, необязательно предполагаемые при увеличении источников, дисциплинированная, способная к пионерским работам по освоению новых территорий и к совершению больших походов военная сила, это еще не совсем выяснено. Существование военной повинности, в принципе обязательной для всех подданных, за исключением персонала храмов, придворного штата царя, пастухов и, по-видимому, царских колонов, явствует из писем Хаммурапи. Но такой набор, наверное, мог производиться только в крайних случаях в качестве поголовного ополчения для защиты Родины. Техника сражения на колесницах, которые обязаны своим военным расширением государства, лежащие по берегам Евфрата, требовала, конечно, профессионального воина. Точно так же, как требовали профессиональных воинов конница и пехота во время более значительных войн, насчитывавшие все же многие десятки тысяч. Салманасар II, по его собственному уверению, имел в Сирии против себя войско в 70 тысяч человек с 4000 колесниц, составные части которого он перечисляет. Если принять во внимание, что в течение ряда поколений воинам ежегодно приходилось участвовать в походах, они, конечно, больше уже не могли пополняться с помощью набора и среды самостоятельно хозяйствовавших крестьян, наподобие очень скоро превратившегося в фикцию германского народного ополчения. обученное военному делу, и притом национальное войско, было бы опасно для царской власти, а огородная культура, то есть привязанность воинов к своим крестьянским хозяйствам, делала его образование и экономически невозможным. Снаряжающиеся на собственные средства тяжеловооруженные войска отсутствуют в этом искони теократическо-бюрократическом городе-государстве. Становящаяся в позднейшее время обычной вербовка едва ли существовала в раннюю эпоху. Колесницы, копья и вооружение выдает из своих цейхгаузов царь. Цейхгауз от немецкого слова – воинский склад, оружие, обмундирование, снаряжение и так далее. Сообразно с этим он давал и лошадей, быть может, из своих табунов или добывал их для этого путем реквизиций. Что касается людей, то во времена Хаммурапи солдаты царя, оказывается, были владельцами служилых ленов, с которыми была связана в качестве литургии профессиональная военная служба. При этом владельцы ленов, очевидно, не составляют привилегированного сословия сравнительно с остальными подданными. Сведения, будто им выжигали клеймо, основаны, может быть, на тождестве их названия с названием закабаленных должников частных лиц. Но и само тождество названий, во всяком случае, поразительно. Если относящийся сюда документ действительно следует отнести к человеку, обязанному нести военную службу, который был отдан в распоряжение какому-то магнату, то он служил бы и в то же время доказательством того, что люди, находящиеся, по франкскому выражению, в доверии или в войске царя, тем самым лишались своих семейных прав, права наследства, как какой-нибудь чужестранец или человек, попавший в рабство, когда он, отбыв свою военную службу, возвращается домой, то семья предоставляет ему право жить при себе, но не участвовать в наследстве. Хаммурапи говорит о ленах воинов в одном параграфе с царскими рыбаками, которые были также наделены землей на правах ленного владения. Лен, как и везде на Востоке, кончая клерухами лагидов, клерухи – владельцы земельного участка, клера. Лагиды – царская династия Птолемеев, правившая в Египте. Плебейский мал, так как экипировка была, несомненно, очень простой, да и, кроме того, обеспечивалась, по-видимому, всецело за счет царя. Под страхом смертной казни воины обязаны были нести службу самолично. Из-за притеснения их и незаконное лишение владения наместники строго карались. Их собирали также на земляные работы, например, при постройке города. При присоединении новых областей, пересаживаемое туда, на места туземцев, население состояло, вероятно, из таких ленников. Вместе с двором царь передавал им в пользование скот. Все это, конечно, без права отчуждения, но обычно с правом наследования, если сын годен для военной службы, и с обеспечением вдов и сирот. В случае неисполнения ленником служебных обязанностей в течение 3 лет, все это переходило к тому, кто возьмется исполнять его обязанности. Хотя ленник, судя по всему этому, служит царю лично за специальное вознаграждение, но он все-таки считается и исполняющим определенную общественную обязанность. Кто выкупит солдата из плена, может, если имущество последнего не достигает суммы выкупа, возместить затраченные на выкуп деньги из храмовой казны своего города. Вдобавок к этому поручителем является и царская казна. Рядом с наделенными землей солдатами стоят не вполне свободные, поэтому не приравненные к свободным в отношении платы за службу. Но судя по тому, что они владели рабами, очевидно, ввиду того, что они сами не занимались хозяйством, поставленные в особенно благоприятные условия служители, как переводит Пейзер царя, которые, очевидно, живут при дворе и всегда находятся в распоряжении царя. В Ассирии мы встречаем всадников и евнухов царя в качестве гарнизона завоеванных городов, следовательно, царских дружинников наряду с крепостными, а пленных царь просто тысячами присоединяет к своему войску. С другой стороны, при заселении новых городов в них набиралось определенное количество войска, что может означать только или возложение поставки солдат на новых поселенцев, или же выделение соответственного количества солдатских ленов. Организация войска быстро эволюционирует в направлении к армии, состоящей из получающих жалование солдат. Войско ленников было всего только запасным войском. Ведь ассирийские солдаты были еще во времена Саргона женатыми людьми, содержание которых в мирное время составляло заботу царя, который во время войны усиливал свое войско, потому что солдаты, призывом на военную службу, были вырваны из своих семейных отношений, и теперь их надо было содержать. Еще во времена Артаксеркса при сборе налогов отличалась, например, земля стрелков из лука от десятинной земли. Ход развития был очевидно таков. Поставка людей, обязанных нести военную службу, бывшая первоначально чисто личной ленной повинностью, позднее была связана как литургия с владением определенными участками земли, в конце же концов владельцы их откупались от этой повинности податями, из которых царь отныне платил жалование чужеземным наемникам. Как рано и в какой мере окончательно это произошло, узнать это ближе мы не имеем возможности. Во всяком случае, войско последних ассирийских царей – это совершенно не национальное войско, а вавилонский корпус стрелков из лука времен персидского владычества также получал одежду и пищу из царских складов, следовательно, тоже не был национальным войском в экономическом смысле. Свобода движения частного оборота была в раннюю эпоху стеснена царским, по существу натурально-хозяйственным, ойкосом, так же, как это было в Египте. Но это относится к довольно отдаленному периоду, от которого сохранились клинописные частные документы. Уже перед эпохой Хаммурапи и непосредственно после нее развитие оборота отличается сравнительно необычайной свободой, явно все увеличивающейся. Теократическая монархия, правда, регулирует внутренний оборот, в частности, также и заработную плату при помощи тарифов, как это мы видим в законе Хаммурапи. Но на практике товарооборот в принципе свободен. В Вавилонии, которая в гораздо большей мере выросла на почве посреднической торговли, он развился, разумеется, гораздо богаче, чем в военной державе Ассирии. Пытаться разграничить эти два государства со стороны их развития, а также разграничить отдельные периоды этого развития, которые, начиная от первой Вавилонской династии и кончая переходом в ислам, представляет в большинстве основных черт в сущности все одну и ту же картину, фон которой меняется лишь по мере проникновения, а временами и отлива, минового хозяйства, ибо выражение «денежное хозяйство» применимо здесь только условно. Здесь невозможно из-за недостатка места и прежде всего из-за скудости источников. Довольно узок и не подлежит здесь рассмотрению вопрос о расчленении населения на группы в древнейшую эпоху. В какой мере оно делилось по родам, как в эллинско-римском мире, и в какой мере по профессиям, как в Египте. Оба эти способа деления нередко встречаются и на Западе, одновременно в известных сочетаниях, и, соответственно, и здесь встречаются трибы обоих видов. О кастах, в собственном смысле в Вавилонии, речь можно вести, конечно, в еще меньшей степени, чем о кастах в Египте. Скорее же, весьма вероятно, здесь, как и в древнейшем Египте, основой расчленения общества на группы первоначально служили существовавшие литургии, связанные с занятием ремеслами, причем, быть может, товарищи по профессии, может быть, связанные между собой круговой порукой, имели также и известные права на имущество тех, кто нес с ними одинаковые повинности. По крайней мере, мы встречаемся, по-видимому, с правами обратного выкупа, принадлежавшими одному товариществу ткачей при продаже земли. Но все это еще не вполне установлено. Право на землю в эпоху полного развития древней, опиравшейся на натуральные повинности подданных монархии, рассматривалась, по-видимому, вообще как вознаграждение за исполнение связанных с землей государственных повинностей, а не только применительно к солдатской земле. Несение земельным участкам барщинных повинностей с помощью упряжного рабочего скота упоминается в древневавилонском праве как доказательство того, что владелец этого участка имеет на него право собственности. Должностные наделы, очевидно, только потому дольше оставались связанными в смысле свободы и оборота, что в этом смысле личная квалификация владельца имела для царя особенно большое значение. Но о том, чтобы в случаях передачи земли из одних рук в другие, когда речь шла о всяком земельном владении, требовалось разрешение или утверждение со стороны светских или духовных властей, как это бывало иногда в Египте, в источниках мы уже ничего не находим, если не считать того, что раздел наследства очень часто производился жрецами. Существование соседских прав членов марки нет возможности установить с полной достоверностью. Ответственность общин существует, правда, в форме ответственности за нарушение мира в случае преступления. Но существовала ли круговая порука за подати и барщинные повинности, как в Древнем царстве, с точностью не установлено. Еще большой вопрос, можно ли считать ту перемену в правовом положении подданных, на которую указывают надписи некоторых шумерских царей. За освобождение крестьянского земельного владения упоминаются только рыбные пруды и скот от вотчинных пут. То, что то законодательство теократических монархий в целом имело своим результатом обеспечение частного оборота, понятно само собой. Но если существовали путы, связывавшие землю, то лишь благодаря тому, что земля была обременена повинностями. Напротив, в историческую эпоху государственные интересы не ограничивали вообще земельного оборота, за исключением земли, отданной в ленные владения должностным лицам. Кодекс Хаммурапи совершенно определенно предполагает свободное отчуждение благоприобретенного земельного владения. Напротив, наследственным порядком полученное земельное владение, по свидетельству источников, являлось настолько связанным в интересах семейной общины и членов рода, что отчуждение его, очевидно, первоначально невозможное, давало им и самому продавцу право выкупа его за цену, уплаченную покупателем земельного участка вместе с процентами. Это последнее обстоятельство представляет собой обычно правовой осадок типичный, направленный на устранение опасности ретракта, обратного выкупа, договорной сделки, рядом с которой в источниках обычно встречаются проклятия ретрагента и условные штрафы. Таким образом, фактически, в конце концов, всякая частная земля стала свободно отчуждаться и свободно делиться на части. Единственный раздел между наследниками, наряду со встречающимся время от времени наследованием сообща, является в дошедших до нас источниках общим правилом. Конечно, мы не найдем никаких признаков общности полей, за исключением права выгона скота на скошенные и находящиеся под паром поля, о разновидности которого мы находим постановление в кодексе Хаммурапи. Вообще же земельные участки имеют каждой определенные границы. Обыкновенно, очевидно, огорожены. И отчуждение земли происходит с точным обозначением границ, которые определяются местоположением, отрогами, соседними участками. Размер земельного участка при этом определяется примерно, и, как правило, определяется его площадь. Иногда же, по-видимому, размер участка определяется и размерами посева. Встречаются также случаи покупки земли по «модус агри», в том смысле, что несоответствие действительного размера земли предполагаемому ее качеству должно быть возмещено потом. Экспроприация, по свидетельству надписи, производимой в Ассирии, чтобы очистить место для постройки храма, является, быть может, но не обязательно, юридическим выводом из земельной регалии, на которую заявлял притязание царь. По крайней мере, царь хвалится, что он возместил убытки тем, кто благодаря этому лишился владения. Регалия от латинского слова. Царские, принадлежащие царю. В феодальной Западной Европе монопольное личное право королей и через их пожалование крупных феодалов на получение определенных доходов от чеканки монет, от рыночных пошлин, от штрафов, от разработки рудников и другое. В этом смысле термин «регалия» до настоящего времени иногда употребляется в юридической науке в таких словосочетаниях, как «таможенная регалия», «судебная регалия» и другие. То, что благодаря проведению каналов, ставшие годные для обработки земля, раздавалось царем в Ассирии с указанием обязательного способа ее обработки, например, под огороды, наводило на мысль, что царю принадлежало верховное право собственности на всю землю, которое в Вавилоне, может быть, приняло форму божественного права на землю. Земля, которую отдавали переселенным сюда чужеземным народам, была, очевидно, частью земли, которую нужно было вновь канализовать. Часто это были, вероятно, и должностные лены, прежние владельцы которых были ввиду этого переселены в другие места. Отдача в ленное владение земли и закабаленных людей заслуженным должностным лицам, пожалование царем земли в дар, беспошлинные передачи в лен должностному лицу земельного владения его отца встречаются издавна как в Вавилонии, так и в Ассирии. Обыкновенно же чиновник, состоящий на службе у царя, как и должностное лицо храма, получает довольствие натурой из царских и храмовых магазинов и из собираемых царем и храмами податей. Если и существовали здесь зачатки общего вотчинно-феодального развития в государственном строе, то во всяком случае они так и остались зачатками. Государство осталось по существу государством чиновников с сильной теократической окраской. Но, впрочем, в нем можно найти элементы вотчинного развития. Конечно, существование чисто частного земельного закабаления прямо не может быть доказано с полной несомненностью. Но в письмах Хаммурапи упоминается одна категория населения как свободная от военной службы, которую, видимо, совершенно правильно называют царскими закрепощенными колоннами. Были ли упоминаемые в источниках в качестве сидящих на земле частных имений огородники и крестьяне просто женатыми рабами, или же в них следует видеть, например, юридически закрепощенных на земле, в частности, и против воли своего господина, следовательно, в интересах государства, прикрепленных к земле полусвободных людей, наверное, сказать нельзя. Принадлежащие храму крестьяне при даче в аренду принадлежащей храму земли просто сдавались в аренду вместе с землей, совершенно наравне с живым инвентарем. Далее из одной надписи, относящейся ко времени царствования Асархаддона, мы узнаем об утверждении царем прав владельца частного феодального поместья, которое, судя по данным о его границах, несомненно, охватывало собой целые деревни. А в государствах, возникших путем завоевания, еще во время города царства, мы встречаем раздачу царем в ленные владения целых городов вместе с принадлежащей им территорией, а позднее, как было уже упомянуто, пожалование земли и людей заслуженным чиновникам, а также, несомненно, образование и вотчинных иммунитетов в силу наследственной при случае возобновлявшейся царем привилегии. Государство сохраняло всегда сильную феодальную окраску, несмотря на свой основной теократический, бюрократический характер, как это выразилось уже хотя бы в развитом колонате. Основы семейной жизни те же, что первоначально и во всем античном мире. Домовая община есть хозяйственная община патриархальной семьи, и притом, очевидно, обычно уже малой семьи, хотя, конечно, еще часто встречали случаи сохранения наследственных прав за членами родовой общины. Женщину отдавал замуж в древнейшую эпоху, просто продавал глава ее семьи. А первоначально совершенно неограниченной власти мужа, карательной власти и праве отослать жену обратно, мы очень часто находим соответствующие статьи в контрактах о деньгах, которые должен уплатить муж в случае отправки жены назад к ее родным и так далее. Наложница, в частности, сестра жены в этой роли, встречается рядом со служанкой в том ее положении, о котором мы знаем из Ветхого Завета. Происхождение законного брака и стремление обеспечить с помощью договора жену, выданную замуж с приданным, и право ее детей на наследство от первоначально ничем не ограниченного произвола мужа совершенно ясно просматривается и в кодексе Хаммурапи. Положение законной жены, созданное таким образом первоначально в среде имущих классов, законодательство постепенно распространило и на другие классы и придало ему характер положения, единственно отвечающего требованиям нравственности. Шумерские цари, Гудеа, воспрещают сообща приобретать нескольким мужьям одну жену и преследуют со страшной суровостью нарушение супружеского долга, то есть со стороны жены. Уже гораздо больше идет навстречу интересам жены закон Хаммурапи, право жены на развод, штрафы при отсылке жены. В более древнее время приданное жены состоит обычно из домашней утвари, драгоценностей, платья и нескольких рабов, как видно из Талмуда, не только для прислуживания лично ей, но также, чтобы снять с нее обязанность прислуживать мужу. Позднее в качестве приданного встречаются также участки земли, после того, как владение землей утратило военное значение. А в нововавилонском праве брак с приданным и без покупки невесты, но с обеспечением вдовы, является уже общим правилом. Занимал ли первоначально старший сын, как это можно предположить по некоторым следам, после смерти отца первенствующее положение, и получал ли он лучшую долю при дележе, это, очевидно, остается невыясненным. Как в средневековой Италии, с развитием минового хозяйства и с расширением поле частной предприимчивости на первоначально строго патриархальное имущество дома начинают смотреть как на товарищеский капитал членов семьи. Не нарушая прав власти отца, все-таки и сын в семье является в известном смысле пайщиком. Например, при усыновлении, которое является покупкой приемного сына у его настоящих родителей, право усыновленного на имущество его приемного отца устанавливается контрактом, в частности, на случай отсылки его обратно к родителям. Само усыновление, то есть покупка с предоставлением купленному сыновних прав в противоположность покупке раба, первоначально являлось примитивной формой пополнения домовой общины рабочей силы со стороны. Усыновление рабов, браки с рабынями и тому подобное создают в домовой общине известную связующую нить между свободой и несвободой, вроде того, как в средневековых торговых домах сыновья в семье были на равном положении с приказчиками и учениками. Из договоров стариков, уходящих на покой и выговаривающих себе свою долю, передача имущества с учетом износа в результате использования постепенно вырабатывается раздел имущества между детьми по завещанию. Рабы в древневавилонский период были не очень многочисленными. В приданые чаще всего дают 1-3 рабов. Но, очевидно, с развитием оборота постоянно возрастало их число вплоть до времени персидского владычества, когда раб подвергался весьма систематической эксплуатации со стороны господина в денежно-хозяйственной форме в качестве источника ренты, как русские крепостные, отпускавшиеся на оброк, и как уже в совершенно другом роде крепостные в Западной и Южной Германии вплоть до XVIII столетия. И когда мы поэтому встречаем и рабский пекулий, и участие раба во всевозможных предприятиях, и выкуп себя рабом на свободу, и даже договоры, заключавшиеся между рабами одного и того же господина.
В домашнем обиходе рабы в позднейшую эпоху, если исключить царей и храмы, немногочисленны. Иметь 4 рабов в услужении, по-видимому, считалось вполне приличным для хозяйства средней руки. Но, очевидно, и в сельском хозяйстве, и в промышленности рабскому труду также не следует приписывать слишком большой роли. Царские домены, в том числе и отданные в ленные владения должностным лицам, так же, как и крупные имения вавилонских храмов, а также и земли, постепенно скопившиеся в руках торгового патрициата, особенно в Вавилонии, во всяком случае, в большей мере, чем в Ассирии, если не сдавались мелкими участками в аренду, то обрабатывались при помощи купленных рабов, а также первоначально и при помощи обязанных выходить на барщину и имевших семью несвободных людей, так называемых огородников и крестьян. Есть ли основания проводить различия между правовым положением этих последних, как колонов, и положением рабов, остается, как уже говорилось раньше, спорным. Рабы продаются нередко целыми семьями. Отдача себя в рабство за долги достигла в Вавилонии полного развития, и быстрота, с какой она осуществляется, взятие в кабалу совершалось чисто частным путем, является основой сильного развития кредита. Жена и дети попадали в рабство вместе с главой семьи, но по кодексу Хаммурапи через 3 года получали свободу. Если за должника, отданного в рабство, ручался состоятельный родственник, то он отпускался на свободу с ограниченным правом передвижения, чтобы дать ему возможность заработать на уплату долга. Насколько попавшие в рабство несостоятельные должники составляли в доступную по состоянию источников нашему исследованию эпоху количественно значительную категорию прикрепленных к земле зависимых людей, мы не знаем. Примитивной формой временного обеспечения себя рабочей силой является наем рабов или свободных за содержание, одежду и плату, натурой, впоследствии деньгами. На таких условиях нанимали прежде всего рабочих на время жатвы. Из этого развился, как прототип свободного рабочего договора, наем свободного человека им самим. Первоначальный взгляд на временное поступление в рабочий, как на временную отдачу себя в рабство, находит свое выражение не только в этой формуле, но и в том, что нанимающийся рабочий первоначально нуждался в патроне, который, очевидно, при случае мог сыграть роль гаранта свободы. Конечно, эта временная отдача себя в рабство нередко могла быть отдачей себя в рабство за долги, и для исторической эпохи это представляется вполне вероятным. Ибо уже в эпоху Хаммурапи свободный труд был очень распространен в сельском хозяйстве. При чтении закона Хаммурапи и более древних памятников складывается впечатление, что наряду с мелким производством в форме садоводства и огородничества, где хозяйство ведет сам собственник, существуют и более крупные хозяйства, владельцы которых живут в городах и эксплуатируют свое владение частично с помощью несвободных, но порой и свободных хозяйственных инспекторов, верность которых закон обеспечивал уголовным порядком, и с помощью свободных, нередко нанимаемых на 1 год рабочих, заработную плату которых регламентирует закон, по-видимому, в интересах как хозяина, так и рабочих, в соответствии с теократическим принципом охраны слабых, женщин, попавших в кабалу, должников, рабов. Скотоводство ведется в больших размерах. Ссуда скотом производится по определенному тарифу и урегулировано так же, как и обязанности пастуха, который считался состоящим на службе у всей общины, в отношении к землевладельцам. Брать рабочий скот в залог в кодексе Хаммурапи воспрещено. В общем, источники дают возможность нарисовать картину распределения владений и способов производства, который существенно отличается от условий римского сельского хозяйства приблизительно времен Катона, а заметным и у Хаммурапи выступлением на передний план интересов орошения, б более разносторонним развитием огородничества и, прежде всего, в незначительным развитием организованного рабского труда. Последние обстоятельства, несомненно, находятся в связи с тем, что на Востоке не существовало ни такого переполнения рынка рабами, с одной стороны, ни такой массы земли, какую римские воины представили в распоряжении частной эксплуатации. Цены на рабов невысоки, но количество рабов, очевидно, невелико. Землю и людей, добытых на войне, конфисковывает царь. Правда, он, как и фараон, распределяет часть доставшегося в добычу скота и пленников, а также, конечно, и завоеванную землю между войском. Но это наделение войска землей всегда происходило или в такой форме, что войска поселялись в качестве гарнизона во вражеской стране, а вновь покоренные подданные, наоборот, переселялись со своих мест в Месопотамию, или же так, что получавшие землю принимали на себя обязательство проводить каналы и разводить огороды, следовательно, все-таки являлись прежде всего источником взимавшихся в пользу царя податей. То же самое назначение прежде всего имели пленные и их имущество. Как раз в противоположность Римской республике, где военная добыча землей и людьми становилась почти всецело предметом эксплуатации частных откупщиков налогов, арендаторов доменов и покупщиков рабов, в частности, для плантаций. Ограниченный, поставленный в зависимость от орошения земельный запас Месопотамии, не был сам по себе подходящим базисом для покоящегося на рабском труде крупного производства – со всеми его особенностями. Поэтому эксплуатация земельных владений со стороны неведшего самолично хозяйства вавилонского патрициата все более и более развивалась в сторону мелкой аренды. Аренды с фиксированной арендной платой. Без права арендатора в случае чрезвычайных затруднений требовать сложения арендной платы. И аренды из части продукта. При этом в обоих случаях закон высказывается в том совершенно определенном смысле, что арендатор берет на себя обязательство тщательно обрабатывать землю. Срок аренды, судя по показаниям источников, был большей частью довольно короток – 1-3 года. Мелкий арендатор, особенно арендатор из части продукта, несомненно, уже и тогда являлся лишь заинтересованный в доходе, связанный лишь временно, но по большей части фактически благодаря своей задолженности, прикрепленной к данному хозяйству, рабочей машиной землевладельца, как и колонны в позднейший период римской истории и как мелкие арендаторы по берегам Средиземного моря, вплоть до наших дней. Чтобы выяснить, каким образом с течением времени изменялось его общее положение, для этого требовалось бы особое исследование. В источниках довольно ясно, хотя и постепенно, выступает развитие, но не преобладание, денежной аренды. Точно так же некоторые пункты контрактов ясно указывают на то, что сдающим в аренду в Месопотамии обыкновенно является живущий в городе капиталист, который желает или привести в культурное состояние скупленную землю, или эксплуатировать в качестве источника ренты уже находящуюся в обработке землю. Заем средств, в особенности серебра, для уплаты рабочим вознаграждений во время жатвы, равно как и заем зерна, фиников и так далее для посева, в обоих случаях с обещанием возвращения займа после жатвы. Это древнейшие случаи производственного кредита, который уже в древневавилонский период выступает наряду с тоже по большей части совпадающим с периодом жатвы займом хлеба для собственной потребности. Заем на осеменение, в частности, есть, должно быть древнейшая форма производственного кредита и, во всяком случае, еще более древняя, чем заем скота. Развитие явлений оборота вообще на всем Азиатском Востоке идет значительно дальше вперед, чем, по крайней мере, в предоставленном собственному культурному развитию Египте, что является следствием городского характера вавилонской культуры и положения Вавилона как места посреднической торговли, где формы минового хозяйства должны были развернуться на полном просторе. Вавилон и его право сделались для всего Востока как раз носителями развития, ведшего к капитализму. И это несмотря на то, что запасы благородного металла в стране, наверное, почти всецело были привозные. Цари и, в особенности, храмы при таких условиях, очевидно, находились в экономически очень хорошем положении, поскольку подати преобладали над барщиной и поэтому не препятствовали развитию минового хозяйства.
Чтобы вавилонская теократия как таковая принципиально относилась враждебно к признанию за деньгами особого положения в праве, созданном развитием оборота, как, может быть, относилось жреческое сословие в Египте, это трудно допустить. Все, что можно там встретить в подобном роде, не идет дальше аналогичных явлений в западных государствах. Впрочем, уже шумерские цари стараются облегчить для подданных специфическую тягость денежных требований. Но на Сисахтию нет указаний, и она представляется маловероятной. Сисахтия, Сисахфия, отмена всех долгов, обеспеченных землей или личностью должника, введена Солоном. Смягчение строгости долгового права в кодексе Хаммурапи путем допущения уплаты по возможности находится в полном соответствии с подобными же соглашениями в частных контрактах и вообще с той ролью, какую деньги как таковые играли в обороте древневосточного мира. Ведь финикийская торговля за все время своего настоящего расцвета, также и в Карфагене вплоть до IV века до н.э., не знала монеты в современном правовом смысле. В Вавилонии мы находим сначала неведающую не только монет, но и вообще сколько-нибудь регулярного действительного употребления денег во внутреннем обороте, но тем не менее высокоразвитую технику натурального обмена. Деньги в древневавилонском царстве, представляющие собой серебро в виде предметов употребления, колец или навес, служат, правда, и в качестве добра, сокровищ, играющего роль цены, но главным образом служат мерилом стоимости обмениваемых друг на друга in natura благ как действительное средство обмена во внутреннем обороте, как в Египте, большей частью только для уплаты разницы в цене, которую нельзя было возместить in natura. Лишь в позднейшее время они принимают некоторое подобие монеты, сначала, по-видимому, посредством частного удостоверения веса известными фирмами. В источниках встречаются куски в 1/5 зекеля, шекеля, со штемпелем X. И только таким путем начинают постепенно приобретать монополию в качестве действительной платы за товар. Зекель, сикль. Монетной системы у древних вавилонян не было. Ее заменяла весовая система драгоценных металлов. Наиболее ходовой мелкой единицей этой весовой системы был сикль, серебряный и золотой, составлявший 1/60 мины, которая, в свою очередь, составляла 1/60 часть таланта. В весе этих единиц, впрочем, не было устойчивости, и он значительно колебался. Талант был двоякого рода, тяжелый и легкий. Последний был вдвое легче первого, а сообразно с этим видоизменялся вес и других единиц. Тяжелый талант серебра, например, весил 60,6 килограмма. По этому расчету мина весила 1,1 грамма, сикль 16,83 грамма, легковесный талант 30,3 килограмма, мина 505 грамм, сикль 8,41 грамма. Эта система распространилась по всей Западной Азии, и мы постоянно сталкиваемся с ней в Библии.
В древневавилонском царстве еще нередко продолжают обменивать финики на хлеб, дома на поля, иногда восполняя разницу в цене серебром. Наряду с этим встречаются тогда в высшей степени сложные акты обмена, в которых только оценка товаров обеих сторон в серебре делает возможным этот обмен. Так, например, обменивают землю на 816 зекелей серебра, из которых 100 уплачены повозкой, 300 – шестью конскими сбруями, 130 – ослом, 50 – ослиной сбруи, 30 – быком, остальное в виде мелких сумм – маслом, платьем и так далее. Для такого оборота, как раз благодаря присущему ему характеру натурального оборота, были уже в раннее время находимы своего рода банковские предприятия для посредничества и окончательного расчета. Денежный человек является в кодексе Хаммурапи весьма обычной категорией. Мы встречаем расценку натуральных доходов профессиональными торговцами, которые считают не только на серебро, но и на хлеб, финики и так далее. Затем мы встречаем в высшей степени своеобразный оборот с требованиями на эти состоящие из натуральных сборов запасы, даже со своего рода складскими свидетельствами на предъявителя, требующий и заслуживающий более близкого рассмотрения. По-видимому, он заимствовал свои формы первоначально из порядков управления доходами царских магазинов и храмов. Храмы были в Вавилонии крупнейшими взаимодавцами, сужавшими хлеб и деньги, и первоначально, наряду с царскими магазинами, с членами царствующего дома, которые в источниках выступают в этой роли, и с некоторыми магнатами государства, единственными, которые делали себе из этого постоянный источник дохода. Так как с основанием каждой новой колонии была связана сыпка хлеба, собираемого с данной местности в качестве подати, в один определенный магазин, большей частью состоящий при храме, то эти магазины занимали первенствующее положение сравнительно с частными. Но и возникшие впоследствии наряду с ними частные банки достигли, очевидно, значительных размеров. Почти все главные деловые формы денежного хозяйства, хотя по большей части и в архаическом виде, уже намечаются. Упомянутые выше займы натурой, хлебом, финиками, кирпичами и так далее, стоят рядом с займами зекелями, причем, вероятно, нередко эти зекели представляли только установленную в договоре стоимость данных взаймы натуральных продуктов с процентами, которые при займе зерном доходят до 1/3 суммы долга, а при денежном займе составляют всего лишь 1/5. Встречается и залог при закладывании рабов и в земельном обороте, принимающий форму антихрезы, например, беспроцентные денежные суды за право бесплатного пользования домом, а также земельные ипотеки, первоначально еще без ясного правового развития вторичных ипотек. Позже иногда ясно выраженное, оставляемое за кредитором право искать удовлетворение прежде других или установление факта, что заложенный участок уже заложен был в другом месте, показывает, что право ипотеки почти соответствует эллинскому. Так было во всяком случае в эпоху персидского владычества. Антихреза, от греческого слова, договор, в силу которого кредитор получает право извлекать в свою пользу доходы из переданного ему в обеспечении долга залога. Далее мы наталкиваемся иногда и на имеющие прерываемый характер капиталистическое предприятие, притом в его характерной примитивной форме, господствовавшей и у нас в эпоху раннего Средневековья, в форме коменды. Корни ее расходятся в стороны. Часть, может быть, берет свое начало в сельском хозяйстве, хотя представляется более вероятным, что товарищеские отношения, например, преследующие мелиорационные цели аренде, наоборот, были заимствованы из области торговли. Наряду с уже упомянутой сдачей в аренду мелких участков держателям за часть продукта, в большинстве случаев 1/3, или за определенный чинш натурой, или деньгами, мы встречаем, первое, сдачу в аренду в крупных размерах учрежденных фондов храмами, второе, рядом с долгосрочной арендой с целью устройства насаждений, предшественница эллинистического эмфитевсиса. Эмфитевсис, от греческого слова «право насаждения»,
Наследственная аренда участка земли часто осуществлялся в целях распашки пустующих земель. Коменду для поднятия нови. Новь – целина. Берущий коменду строит, в таком именно виде представляется это отношение, на земле свою хижину, живет продуктами с земли, дает первые годы барыш, состоящий из того, что он собирает сверхнужного ему для удовлетворения его потребностей, а впоследствии делит доход с дающим коменду in natura, например, по кодексу Хаммурапи, через 5 лет после того, как взял землю для приведения ее в культурное состояние. Уже в древневавилонском праве в качестве параллельно существующих явлений встречаются товарная и денежная коменда как форма помещения капитала во внешнюю торговлю. Точный смысл относящихся к ней статей еще во многом не вполне установлен, но в принципе они однородны со средневековыми исламскими и генуэзскими постановлениями. Только в большинстве случаев здесь доля комендатора равняется 1/2 прибыли вместо типичной генуэзской 1/4 прибыли. Позже встречается коменда в мелочной торговле как форма капиталистического предприятия внутри страны. Чтобы определить, в какой мере в Древней Месопотамии еще до проникновения туда эллинизма был развит откуп податей, нужны точные изыскания. До сих пор они, насколько мне известно, не были сделаны. Еще при Артаксерксе встречается в самом широком масштабе уплата казне вперед натуральных податей, следуемых с землевладельцев, какой-нибудь компанией, которой эти последние со своей стороны дают обеспечение в форме залога, ипотеки своих земель. В частности, это вмешательство капитала имело место там, где следовало платить царю хлебом, мукой, а плательщик развел на обложенной податью земле, например, плантацию фиников. Кредитор покупает муку и доставляет ее царю, получает за это от должника финики и продает их. Далее встречаются, это достоверно известно относительно эпох персидского владычества, случаи спекуляции с отдачей в наем в крупных размерах. Причем отдававший в наем, может быть, нередко был только кредитором, дававшим в наем вещь, которую он получал в обеспечении долга вместе с правом пользования ею. В промышленности, наряду с рабочим, получающим по данным кодекса Хаммурапи плату по установленному тарифу, следовательно, наряду с рабочим за плату, по терминологии Бюхера, например, ткачи, портные, кузнецы, а также золотых дел мастера получали сырой материал от заказчиков по весу. Стоит ремесленник, работающий на продажу. Например, ткачи, ткавшие пестрые ткани, по-видимому, принадлежали к их числу. Очень вероятно, что к ним принадлежали также и столяры, и другие. А впоследствии и эксплуатация рабов в промышленном производстве для сбыта, по обыкновению не в форме крупного производства с рабским трудом, а в виде свободной коменды, состоящей в предоставлении господинам рабу собственности, чтобы дать ему возможность начать дело. Особенно распространена, как единственная форма предпринимательской организации промышленного труда, несвободная работа на дому, в особенности среди рабов, принадлежавших храму, которые получают сырой материал и нередко орудие производства и доставляют в храм готовый продукт. О существовавших в древнейшие времена царских ремесленниках, несших барщину, упоминалось выше. По свидетельству памятников, относящихся и к позднейшему, даже персидскому времени, царь и принцы оказываются владельцами обученных ремеслу рабов. К ним, например, частные лица отдают других рабов в учение. Каким именно образом рядом с литургиями возникла и развилась свободная промышленность и работа на частных лиц и для рынка, об этом источники сведений не дают. Тут, разумеется, совершались постепенные переходы в зависимости от потребности царя в литургиях, от числа ремесленников вообще, от наличия взятых в качестве военнопленных обученных ремесленников. Во всяком случае, несвободные ремесленники, обучающие чужих рабов, встречаются в памятниках часто. Эксплуатация рабов-ремесленников в качестве источника ренты
составляла обычное явление, в особенности в позднейшее время. Цена на рабов в позднейшее время, если раб ничему не был научен, а обучение, смотря по ремеслу, длилось иногда годы, у ткачей 5 лет, были умеренные. Рабыни в этом случае ценились дороже. Наряду с примитивными формами арендной платы, предпринимательского и судного процента встречается в известной мере соответствующий современному помещению капитала в дающие процент государственной займы в качестве предмета минового оборота, заклада и приданого, выступающий уже в древневавилонском царстве оклад чиновников, в особенности чиновников, служащих при храмах.
В Вавилоне эти оклады становятся предметом правильного оборота. Оклады состоят из получений натурой, которые отчасти заменили собой первоначально существовавшее право на даровой стол, то есть право на участие в общих обедах жрецов, и на даровую квартиру, оплачиваемые из доходов храма, а отчасти заменили прежнее наделение в форме ленного пожалования чиновников землей, а затем превратились в наследственные и, наконец, в отчуждаемые права на получаемую натурой ренту. В памятниках мы очень часто встречаем упоминания о землях, обложенных различного рода натуральными повинностями в пользу храмов, приуроченными к определенным числам месяца, например, к 30-му числу каждого месяца, в силу ли добровольного пожертвования доходов с этих земель в пользу храма, в силу ли того, что эти земли первоначально принадлежали храму и были им сданы в пользование под условием уплаты этих сборов. Из этих и иных получаемых натурой доходов храм выплачивал натурой, мясом, хлебом, пивом, одеждой и так далее, оклады своим служащим, которые в определенные дни, например, каждое 15-е и 30-е число, отчуждали их и делали их предметом оборота. Каково было значение намеченных выше, во всяком случае уже достаточно сложных, явлений оборота для структуры хозяйства, об этом мы пока не можем составить себе вполне достоверного и ясного представления. Несмотря на то, что этот оборот был технически высоко развит, образование цен, даже и в тех случаях, когда они не регламентировались непосредственно властью, как в Вавилонии в эпоху Хаммурапи, находится, очевидно, под громадным влиянием царских и принадлежащих храмам магазинов, складов. В Ассирии, не говоря уже об упоминаемой в царствовании Ашшурбанипала продаже ассирийцам по твердым ценам доставшегося в добычу скота, в период царствования Саргона хранившимися в царских магазинах запасами хлеба и сезама, воспользовались во время борьбы с дороговизной для урегулирования цен на оба эти продукта. Постановление того же царя об ограничении обедов имело, по-видимому, смысл ограничения потребления как одну из мер борьбы с дороговизной, поскольку оно не объяснялось стремлением не терпеть рядом с царем никаких других социально выдвинувшихся вперед классов. Ту же роль, что и царские магазины, играли нередко и запасы храмов, и, несомненно, типичный размер процента, установленный храмом, фактически, делалось ли это сознательно, остается неизвестным, способствовал регулированию и фиксированию высоты частного процента. Поэтому, когда в древневавилонском праве, где уже вполне развито комиссионерство, в караванной торговле в виде взятия на комиссию закупки скота и рабов мы встречаем поручение купить по цене, которая будет, то это едва ли установленная конкуренцией рыночная цена. Скорее, это продажная цена царских или принадлежащих храму магазинов. Из всего количества клинописных текстов, число которых достигает чуть ли не 200 тысяч, переведена такая небольшая часть, причем переводы так разбросаны, а некоторые из них, и как раз очень важные памятники, так спорны, что я, по крайней мере, не могу решиться на попытку построить на доступном мне материале настоящую историю развития.